А число у нас сегодня какое? 13. Замечательно. Итак, сегодня 13 октября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И для архива вся информация на сайтах www.yogacenter.ru, а также www.happyyoga.narod.ru. А сегодня мы пойдем, как всегда, по нашему сценарию. Сперва мы рассмотрим очередную йогу, достаточно коротко. Затем же поговорим насчет ваших вопросов по йоге, по занятиям йоги. Про все те вопросы, которые могут у вас возникнуть или уже возникли в отношении занятий йогой. Сегодня у нас достаточно интересная очередная йога. Она называется тантра-йога. Йога достаточно плохо известна и плохо изученная на Западе, как у нас, так и там, в Америке, в Англии. А что касается Индии, то там про нее вообще никто не слышал. Точнее, она там настолько находится в, так сказать, за грани секретностью, что многие индусы сами узнали о наличии тантра-йоги, грубо говоря, от западных людей. Вот такой парадокс очень сложился, что йога, которая, в общем-то, очень мощная и сохранилась как раз вот в той же Индии, ну, не обязательно, кстати, Индия, а также Тибет, Непал, а многие другие страны, которые там поблизости. Так вот, самое интересное, что эта наука хранилась и практиковалась там в достаточно серьезной тайне. Но огромное количество индусов не обращало, даже не знало о ней. До тех пор, пока на Западе не стали появляться тексты по этой йоге. И вдруг индусы с удивлением узнали, что у них есть такое учение. На Западе распространение тантра-йоги в первую очередь связано с именем Артура Авалона. Это псевдоним, значит, очень серьезного йогина, которого звали Джордж Вудров. Занимал он там в иерархии колониальной не последнее место. Почему? Потому что до сих пор, если вы будете искать труды Джона Джорджа Вудрофа там, в интернете, в библиотеках, то помимо трактатов по тантре вам, если я не ошибаюсь, начнут попадаться еще тексты по прецедентному колониальному праву. То есть он достаточно серьезный был юрист. И тем не менее, да, причем, как говорят они, чуть ли не до сегодняшнего дня некоторые там такие положения актуальны. Так вот, такое более или менее серьезное проникновение текстов, касающихся тантры, стало происходить с, значит, вот с работ Джона Джорджа Вудрофа. Самый первый труд, который наиболее известный был, это была опубликована его «Маха Нирвана Тантра», была она опубликована буквально перед самой Первой мировой войной в Лондоне. А затем другие труды, труды на английском языке, труды на санскрите, то есть он не все труды переводил с санскрита на английский, а публиковал их именно на санскрите, то есть огромное количество томов. Язык его изложения очень сложный. Во-первых, сами обороты английского языка там такие староанглийские, то есть на русский язык с трудом можно перевести, на другие языки. А во-вторых, тема сама, о которой он, значит, повествовал, очень сложная. Так вот, это было, пожалуй, первое такое серьезное знакомство, ну такое широкое знакомство западных людей с тем, что называется тантра. А в дальнейшем, значит, ситуация эта претерпела ряд изменений. начались очень серьезные после Первой мировой войны подвижки в сознании у западных людей. И какие-то моменты, которые, допустим, в ту же викторианскую эпоху в Англии были просто немыслимы, становились более открытыми. В частности, такой термин или такое понятие, как секс, о котором было просто не принято говорить, стали достаточно широко на Западе обсуждаться. Дальше больше, дальше больше. Потом пошла, значит, вот эта волна хиппи, значит, где были призывы «занимайтесь любовью, а не войной», и так далее, и тому подобное. И вот на этой волне мы видим первый всплеск, такой по-настоящему мощный всплеск того, что сейчас называется словом «тантра», но иногда возникает вопрос, является ли это тантра или нет. Так вот, вдруг, внезапно, западные люди осознали, что помимо разных духовных учений на Востоке, есть учение, которое, в общем-то, даже для западного человека несколько революционного в своих взглядах там, на секс, на взаимоотношения мужчины и женщины, тем более на какие-то такие духовные вещи. А что говорить про индусов, то вот я повторю старый анекдот. Даже очень смуглый, значит, вот индус краснеет так при упоминании тантры, значит, со всеми ее ритуалами, что даже европеец видит. Для ортодоксального индийского общества там вообще, ну то есть вот представьте себе пуританское западное общество, где ни слова секс, ни взаимоотношения там между полами просто не обсуждается. Там это вообще табу. Так вот, вот такой парадокс. Именно это знание сохранилось там, пришло на Запад. На Западе оно как раз пришло вовремя, во времена, значит, вот этой революции хиппи. И пошло по бедным таким маршам дальше. Почему? Потому что очень было привлекательное на тот момент соединение двух таких вещей. Это секс и духовность. Всех тогда тянуло к духовности, все там совершали разные там практики, в перерывах между там тем, как курили они травку там и прочие наркотики употребляли, а тут вот вдруг еще такая классная система с точки зрения, что как и духовность, так еще можно и сексом заниматься, более того, можно еще, так сказать, секс направить на духовное развитие. Это был беспроигрышный вариант, поэтому был мощнейший всплеск интереса к тантре, который породил такое гигантское количество совершенно не имеющих в тантре учений, которые как бы называются тантрой, что разобраться в этом хаосе до сих пор очень и очень трудно. Вот такая получилась мешанина. Но, правда, положительная роль была также достигнута. Стали интересоваться, значит, текстами, стали интересоваться древними текстами, стали интересоваться философией. В результате это дало большой толчок к тому, чтобы переводить, значит, древние труды, как-то их пытаться осмыслить, адаптировать и так далее и тому подобное. Вот, потом палка начала где-то к 80-м годам перегибаться, то есть в своих вольных экспериментах немножко, как говорится, через край. Адепты вот этой новой тантры, уж совсем они в разгул пошли, в такой откровенный, значит, разгул, как бы, так сказать, вот, ну, если угодно, вседозволенности. То есть они почему-то решили, что это хорошая ширма для того, чтобы вообще ничем не заниматься, точнее, жить обычной жизнью и прикрывать свои какие-то идеи, то есть вот словом тантра. В результате тантра стала пользоваться дурной славой, в первую очередь, опять же, в той же ортодоксальной Индии, где сейчас огромное количество таких вменяемых, ну, людей, которые там интересуются духовными практиками, они, в общем-то, достаточно прохладно стали относиться к, опять же, к тантре. Но тут на помощь как бы наконец-то пришло истинное понимание того, что тантра это не какая-то там сексуальная оргия, а это очень и очень серьезный метод. И сейчас, в общем-то, как говорится, чаша весов непонятно, куда она свесится. То ли опять слово «тантра» превратится в такое маргинальное, так сказать, обозначение маргинальных слоев, да? То ли это действительно оно засияет своим истинным исходным светом, и это очень-очень серьезная система. Вот нам предстоит поговорить на эту тему сегодня. Но прежде чем на нее говорить я буду на эту тему с позиции нашей школы йоги. А в нашей школе йоги, ну, для тех, кто уже достаточно давно слушает лекции, я уже упоминал о том, что есть такая триада. Это йога союза, тантра-йога, йога влюбленности. Все три они объединены в таком, как бы, из одного выходит второе, из второго третье, и наоборот, без третьего бессмысленны первые два и так далее. То есть это достаточно такая целостная система. Ну вот так вот получилось, что у нас вот то, что обычно называется словом тантра, у нас разбито на три части. На йогу союза, йогу влюбленности и, собственно, тантру. Но это не тантра вот в этом изначальном смысле, а более узкий такой вот, узкие йоги. Поэтому излагать это учение я буду именно вот с позиции вот нашей школы. Но прежде чем мы начнем, вообще коснемся этой темы, сразу же, чтобы не было никаких недопониманий, сразу же абсолютные аксиомы. Итак, тантра по определению самая чистая, самая целомудренная, вот обращаю внимание на слово, целомудренное учение и предельно доброе. Поэтому если вы сталкиваетесь с какими-то ситуациями, где кто-то, как говорится, демонстрирует не совсем приемлемые какие-то поступки, называют их тантрой, то знайте, что есть, в общем-то, серьезный повод разобраться. И второй момент. Тантра действительно очень мощное и могущественное учение, которое, ну, среди многого всего прочего, дает колоссальные сверхспособности, причем очень быстро. И направлять их можно на самые-самые разные, так сказать, аспекты своей жизни. Поэтому иногда, да, и причем там практики есть как по защите самого себя и всех окружающих, так и по нападению. Вот обращаю внимание, да? Если вдруг злые силы какие-то пытаются, значит, разрушить жизнь ни в чем не повинных людей, то там есть, в общем-то, ну это, знаете, как автомат Калашникова, то есть как хочешь, так и применить, можно применить. Так вот, здесь сразу же следует оговорить. Если вы встречаете человека, который злой, который творит беззаконие, который творит зло, который причиняет страдания, значит, вот другим живым существам без крайней на то необходимости, знайте, что он не имеет отношения к тантре. То есть он просто прикрывается. Почему? Ну, как бы, как сейчас бы сказали, магия, которая заложена в тантре, а точнее тонкие законы управления этой вселенной, там очень мощные, там действительно автомат Калашников. Вот. И, конечно же, всегда находится пара-тройка уродов, которые начинают, ну, какие-то непотребства творить. Просто совершенно непотребство творить. В этом отношении, конечно, закон кармы очень суров, и такие вещи наказываются как никогда быстро. В этой жизни. Не в следующей, а в этой. Есть такие поступки, что, ну, может растянуться расплата. Здесь очень быстро. Почему? Потому что очень уж такая тонкая такая вот грань. Вот, поэтому еще раз, если вы сталкиваетесь с каким-то там проявлением, которое там позволяет какую-то сексуальную распущенность, какую-то сексуальную грязь, какое-то такое вот чванливое, такое, знаете, отношение, ну, совершенно неприятное, знаете, это может оказаться совершенно не тантрой. И второй момент, если вы сталкиваетесь с людьми, которые там просто, ну, какие-то вещи, ну, там, волосы дыбом иногда встают, когда я слышу там про каких-то адептов, которые там решили, значит, умерщвлять животных для практики каких-то там, это просто чушь, это просто ужасная чушь. То есть надо понимать контекст вот всей этой тантры. Никогда в жизни ни один йогин, который исповедует тантру, без крайней необходимости муху не обидит. Не то, что уж там кого-то там в жертву приносить. К сожалению, до меня доходят такие вот, как говорится, темные слухи. И я хочу сразу же четко и однозначно сказать, я не знаю, кто эти люди и что они делают. Я знаю только лишь одно, что зло, причинение насилия, опять же, я подчеркиваю, без крайней необходимости, потому что, ну, ситуации разные бывают в жизни, а, значит, это просто неприемлемо. А, вот, а теперь мы идем непосредственно к самому предмету, тантры. Итак, тантра – это наука, которая ни много ни мало нам в нашей бытовой жизни объясняет устройство всей Вселенной, где самые сложные, самые абстрактные понятия и самые абстрактные явления приходят к нам вполне естественных и каких-то таких, ну если угодно, там, каждодневных проявлений. Причем в тантра-йоге затрагиваются все аспекты жизни, не только секс. Но так как, значит, секс до этого вроде как вообще не упоминался в разрезе там, йоги, в разрезе духовности, поэтому почему-то у всех создается впечатление, что тантра это исключительно секс. Нет. Хотя сексуальные практики играют там достаточно заметную роль, если не такую основополагающую. Так вот, смысл заключается в древнем таком, если угодно, постулате подобного в подобном. И если мы, допустим, рассмотрим устройство Вселенной и вспомним джнана-йогу, то мы, значит, опять же, это надо просто вспомнить о том, что все многообразие явлений и объектов во Вселенной – это, грубо говоря, сочетание энергии и сознания. То есть вот на энергии и сознании построен весь этот мир. Из сочетания энергии и сознания рождаются все объекты и явления во Вселенной. Вся материя, которую мы видим, это проявление энергии шакти. Ну, а явление то же самое проявление энергии шакти. А вот сознание – вещь, которую нельзя схватить, нельзя померить, нельзя, так сказать, как-то взвесить и прочее, прочее. Это способности «я» высвечивать энергию. И это очень тяжелые философские положения в джнана-йоге. Вот даже просто мне сейчас вам рассказывать, это тяжело. Потому что требуется достаточно большая степень абстракции, чтобы понять. Но в то же самое время в тантра-йоге говорится, а в общем-то можно их понимать, эти законы природы, по аналогии. Вот живет мужчина и женщина. И следует помнить, что в союзе мужчины и женщины, не обязательно сексуально, но вот обычно, просто там, муж с женой, проявляются все те же принципы, что и во всей Вселенной. Женщина проявляется как энергия, а мужчина как сознание. Ну, в доминирующих своих ролях они, конечно же, могут меняться, но сейчас не об этом. Так вот, получается, что все, что мы имеем дома на кухне, когда муж там ругается с женой, вот, или там любовники предаются совершенно безумством в постели. На самом деле все эти процессы, они подобны всем тем процессам, которые происходят во Вселенной. И если мы познаем на примере своей собственной жизни, на примере своих собственных взаимоотношений с противоположным полом, вот эти принципы, мы с легкостью познаем самые высоты джнана-йоги. Но для познания джнана-йоги нам надо, в общем-то, много медитировать, много изучать текстов и так далее, тут же нам все, что называется, вот под рукой. И наша задача, как бы окунуться просто в это, окунуться и превратить каждую секунду жизни в йогу. Так вот этим и объясняется в этом одно из объяснений столь быстрого прогресса, когда человек начинает заниматься тантрой, он начинает преуспевать во всех остальных разделах йоги. То есть все остальные разделы йоги начинают идти во много раз быстрее. И по этой причине тантру-йогу относят к так называемым быстрым методам йоги. То есть йога есть классическая, где мы проходим этап за этапом, ступень за ступенью. Ну, типичный труд йога-сутр Патанджали, где мы идем ступень за ступенью, поднимаемся к самадхи, высшему состоянию. А есть так называемые быстрые методы йоги, которые на самом деле в каких-то своих проявлениях настолько быстро идут, что мы проходим эти ступени, и мы даже не замечаем, как мы их проходим. Вот этому касается, так сказать, этим касается наука тантра-йога. Она, в общем-то, применяет высочайшие, самые высокие принципы джнана-йоги, самые-самые высокие, прошу прощения, в бытовой жизни. И дальше. Если же мы, значит, за бытовой жизнью склонны видеть проявление космических законов, то мы резко начинаем идти вверх в расширении своего сознания и в расширении своей энергии. Поэтому, когда вы слышите, что тантра это такое классное времяпрепровождение, иногда вот я слышу, что о, это классная тусовка, там все такие ребята без комплексов, там вообще все окей. Да, это действительно может быть классно, да, это действительно там снимает комплексы и прочее, но следует всегда помнить, что это всего лишь внешняя часть. Внутренняя часть – это очень стройная, очень однозначная философская система. Причем философская система по высшему срезу, по высшему. А тантра-йога в этом смысле как практическая джнана-йога, йога-знания. Вот, поэтому, значит, вот если смотреть на тусовки как на тусовки, это одно. Я, опять же, ссылаюсь на опыт там, тех же вот, представителей тантры на Западе. Ну, не знаю, как у нас здесь, в России, я, честно говоря, не особо располагаю этой информацией. Вот, так вот, там, значит, если это все сводится всего лишь к приятному времяпрепровождению, обогащению своей сексуальной практики там, и прочим, это все здорово, я не против этого, я за это, но всегда следует помнить, что это всего лишь отражение более высоких, высших принципов устройства нашего мира. А эти принципы, я еще раз напомню, это так называемый закон 0, закон 1, закон 2 или закон 3, а также закон 4 и 5. А вот, я понимаю, это абстракция для вас, но в джнана-йоге каждый из этих законов имеет свою конкретную наполненность. Так вот, точно так же проявляется жизнь между мужчиной и женщиной. Поэтому вот в тантра-йоге, в частности, вот в тантра-йоге той триады, которая представлена у нас в школе, это с одной стороны предельно философское учение, предельно абстрактное, предельно логичное, а может быть даже запредельно абстрактное или запредельно логичное, то есть там высшая логика, та логика, ну, где наша логика просто пробуксовывает, и нам даже иногда некоторые положения кажутся нелогичными, но нелогичность более высокого уровня. Это одна сторона. Но другая сторона очень понятная, очень практичная и очень полезная. Это та сторона, которая помогает мужчине общаться с женщиной, а женщине помогает общаться с мужчиной, избегая многочисленных ненужных трений, разочарований, скандалов, ссор и прочего. И более того, направление вот даже кажущихся противоречий между мужчиной и женщиной к взаимному духовному развитию. Вот здесь, конечно же, тантра-йога, она не превзойдена. То есть я время от времени просматриваю такие вот, ну, книжки выходят всякие там, как удачно выйти замуж, там, или как заставить себя полюбить, там. Ищу вот такое, или там, как улучшить семейную жизнь, там, или и того. И, ну, в общем, много таких умных книжек, их пишут, безусловно, умные, хорошие люди, я надеюсь, во всяком случае. Но тут маленькую ложку дегтя я должен подлить. Согласно воззрениям тантра-йоги, самая сложная в мире вещь – это взаимоотношения мужчины и женщины. Как утверждается, гораздо легче научиться летать по воздуху, проходить сквозь стены, читать мысли, значит, и творить всякие чудеса йоговские. Так вот, это все считается детский лепет по сравнению с наукой уживаться со своей женой или со своим мужем, со своей любовницей или со своим любовником, ну или как в тантре, с партнером или с партнершей. Так вот, это считается самая высшая наука. Почему? Потому что если вы понимаете, как взаимодействует, значит, вот муж с женой, вы понимаете, как взаимодействует сознание и энергия во всей этой вселенной. Если вы видите противоречия и понимаете, откуда они взялись и как их разрешить, вы понимаете все противоречия, окружающие вас вселенной. Ни больше, ни меньше. Вот поэтому такая вот вещь. И я боюсь, что в этих всех умных книжках, где пытаются гармонизировать отношения или давать какие-то советы по поводу, как жить, как не жить, как общаться, как не общаться, что делать, что не делать, на которые, в общем-то, психологи, они любят раздавать такие советы. Вот, здесь, к сожалению, я должен сказать, универсального рецепта жизни для всех людей не было, нет и, вероятно, никогда не будет. В этом смысле каждая ситуация, она, ну, как бы, она уникальна. А поэтому, если вас там призывают поступать так-то, так-то и так-то, это действительно может помогать именно вам, а может и не помогать. То есть все нормы поведения, все кодексы, там, правила взаимоотношений и прочего-прочего могут как относиться к вашей жизни, а могут также и не относиться. Почему? У каждого из нас своя карма, своя предыстория, своя степень заблуждения. А в конце концов каждый из нас хочет прожить так, как он считает нужным. Но вот такая вот дилемма, что принять к сведению можно. А брать исключительно, как, знаете, такой вот строгий руководство к действию опасно. Обратите внимание, обычно вот, все любят давать другим советы, но никогда не любят им следовать сами. И в этом тоже есть известная, так сказать, доля этой истины. Поэтому все те знания, которые вот представлены в тантра-йоге, вот в частности, значит, тантра-йоги нашей школы, они в первую очередь предназначены для йогов и йогинь, цель жизни которых – достичь самого высшего состояния уже этой жизни. Поэтому все те, значит, предписания, все те законы поведения, все те, ну, какие-то вот... кодексы чести, которые представлены вот в тантра-йоге, следует помнить, они отнесены в первую очередь для йогов и йогинь, для которых цель жизни – это в первую очередь достижение высшего состояния уже в этой жизни. Поэтому, если мы с вами просто живем, ну, обычной нормальной жизнью, или мы, допустим, обычной нормальной жизнью, но занимаемся йогой, или какие-то моменты нам непонятны, или мы можем принять, можем не принять, то есть мы можем только лишь, ну, что-то почерпнуть из этого знания, но как бы в полном объеме воспользоваться всем этим богатством мы можем только лишь в одном случае, если же мы приняли соответствующие обеты. А в тантра-йоге, в частности, есть соответствующие обеты или, знаете, как, самурайский кодекс чести, который нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Ну, в частности, да, вот где почерпнуть знания об этом? У нас был курс лекций, назывался он «108 афоризмов тантра-йоги». Выложил, насколько мне известно, на сайте вот, happyyoga.narod.ru, но только в аудиоформе. Есть видеоформа, но, к сожалению, некому заняться, обработать ее, чтобы как-то так это все в видео вывалить. А вот там буквально рассматривается текст, который называется «108 афоризмов тантра-йоги», где буквально на каждый афоризм даны комментарии. Если у вас есть желание, можете там через интернет скачать, послушать. Три раза мы читали этот текст. Три раза. Три раза были пустые залы. Три раза были пустые залы. Причем самое обидное, что... те люди, которые, ну, которые, по идее, сперва выразили желание посещать этот курс, а потом не ходили, именно в этот момент практически, ну, большинство из них выясняли свои межличностные отношения. Муж с женой, там, жена с любовником, еще вот, вот то, о чем было знание, люди не ходили, а потом, как уже выяснялось, ну, просто как, человек приходит, а вот у меня такая, такой-то вопрос. А я спрашиваю, ну, а вот... три раза курс читался, в общем. В общем, это на самом деле называется кармой. Это называется кармой. И здесь, к сожалению, я бессилен. значит, бессильны вообще все. Каждый играет в свои игры. Так вот, там приведен этот текст, и если есть желание, можете ознакомиться. Четвертый раз читать этот текст мне уже, если честно, тяжеловато. Ну, три раза были такие не очень веселые. Я просто еще объясню, там момент на самом деле не только лишь во мне, но это аренда помещений, это оплата, там, это даже какие-то денежные составляющие, ты надеешься на одну публику, она не приходит. В общем, там много головной боли. А поэтому в первую очередь вот архивы можно прослушать. Так вот, там можете составить себе представление о основных моментах, о обетах, о опасностях на этом пути, о разрешении некоторых проблем, о том, ну как бы, что вызывает интерес, ну или грубо говоря, опять же, пользуясь терминологией этих всех книжек многочисленных, да, что мужчина ценит в женщине и как привлечь действительно внимание мужчины, или что женщина ценит в мужчине, кстати, это вторая часть, более сложная. И как, грубо говоря, привлечь внимание женщины. Вот там на эти вопросы, на многие другие, даны ответы. Опять же, они однозначно даны только лишь для йогов и йогинь, которые непосредственно уже идут по этому пути, приняли обеты. Мы же с вами можем только лишь, ну, принять к сведению и, может быть, воспользоваться. Так вот, методология там огромна. Рассматриваются многочисленные такие вот ситуационные моменты, как то одиночество в жизни, или поиск, допустим, второй своей половины. Или если вторая половина есть, но вот что-то с ней как-то крокодил не ловится, не растет кокос, если какие-то трения там и так далее, и так далее. Там более или менее на эти темы даны комментарии. Данные какие-то моменты. И единственное, что я могу от себя лично сказать, хотя у нас в школе йоги не принято делиться личным опытом, у нас это считается страшно нескромным, выпячивать свое «я». Но в данном случае это будет с негативной, так сказать, стороны, поэтому уж, наверное, не будет особым нарушением наших традиций. Я хочу сказать, что я постоянно в своей жизни попадался на одни и те же грабли. И потом, когда в очередной раз ты видишь себя, что ты попал в какую-то проблему, и как только приходит вот это понимание, что ты ее вот обычной бытовой жизнью, как живут все остальные люди, ты ее разрешить не можешь, ты, так я же где-то помню, сам себе говорю, есть же текст, начинаю его перечитывать и говорить, да елки-шпалки, а? Ведь сам же его там чуть ли не переводил, а? Ведь все это уже давным-давно я сам знал. И все равно попадаю. Значит, это, к сожалению или к счастью, касается всех. Значит, я просто могу представить себе ситуацию тех людей, которые даже не слышали об этом учении. Поэтому, значит, вот в завершении, значит, такого экскурса про тантра-йогу я хочу сказать, что единственное, что вы должны вынести именно с сегодняшнего вот этого обзора по тантра-йоге, знайте, что все проблемы, с которыми вы будете сталкивались или, значит, сейчас или в прошлом, они возникли не вчера, не позавчера, не 500 лет, не 5000 лет, они были всегда. Более того, есть способы, во всяком случае, их решения, или во всяком случае, есть такие моменты, которые позволят вам как-то по-другому взглянуть на, казалось бы, безвыходную ситуацию. Поэтому единственное, что вы должны вынести, это ощущение того, что знание есть. Вы его не знаете, но как только, значит, вот, как только прижмет, будете хотя бы знать, в каком направлении искать. То есть вот такая оптимистичный такой посыл, что вот когда совсем плохо станет, а во взаимоотношениях мужчины и женщины так мы устроены, это противоречие устройства Вселенной, что даже самые, так сказать, страстные влюбленные, они, значит, рано или поздно у них идет так называемая вторая стадия влюбленности, если она не перейдет в третью стадию, то это, в общем-то, тоже мало приятного. Так вот, знайте, наука такая есть, и надо просто ее поискать. Вот. И еще раз, мне очень жалко, что есть люди, которые даже не знают о том, что есть ответы на эти вопросы. Ну и наконец, Сейчас пошла такая еще мода, тенденция, когда тантра – это, в первую очередь, могущество. Могущество во всех смыслах слова. Вот. Вот сейчас, конечно же, огромное количество людей, которые ринулись в тантру за обещанными сверхспособностями, за обещанным богатством, властью, силой, умением порабощать других на расстоянии там, и прочие такие захватывающие вещи. Вот, знайте, что до тех пор, пока вы не станете добрым, тантра будет скрывать от вас все свои тайны, хотя вы будете вот на них смотреть в упор, но не понимать. Знайте, что все попытки, еще иногда другой такой момент, человек там ударяется там, в тантра-йогу, ну ладно, ничего не получил, но вот очень интересный такой момент психологический. А сделаю я сейчас новую психологическую систему, там чего-нибудь. На Западе там, раз в полгода появляется новая система. Человек изучает тантрические методы, тантрические практики, адаптирует их на современный язык и начинает выдавать как вот последние достижения откровения психологии. Да? Вот тоже будьте аккуратны и внимательны. Почему? Потому что там есть двойная засада, ловушка. Во-первых, не все могут правильно быть поняты эти моменты. Ну, знаете, как в тибетской медицине, чтобы сделать лекарство, там иной раз количество ингредиентов доходило там до многих сотен. А современная наука взяла этот порошок, значит, выявила действующее начало на уровне химии и сделала таблетку. Если в тибетской медицине на действующее начало было еще миллион других, которые убирали побочные эффекты, то в этой таблетке действительно она будет действовать, но будет при этом наблюдаться гигантское количество побочных эффектов. Вот точно так же касается с этими практиками вот, в области психологии, которые пришли из тантра-йоги. Иногда я слышу там, там вам муж не нравится, так разведитесь с ним. Вам жена не нравится, так найдите любовницу. И понимаете, вот такие вот, да, действительно, есть ситуация, где надо разводиться, есть ситуация, где надо искать любовницу. Но это в каждом конкретном случае. А когда пытаются это все выставить вот в качестве, вот только так и никак иначе, это приводит к очень печальному такому явлению. И вот этот весь этот психоанализ, где там все замешано на сексуальности, он, знаете, тот старый анекдот. Если вы там в Америке дотронетесь до другого человека, он может на вас в суд подать за сексуальные домогательства. Откуда все взялось? Откуда, как говорится, ноги растут? А дедушка Фрейд там все объяснил с помощью, так сказать, скрытой, там, латентного гомоэротизма и прочих девиаций. Да? И вот когда эта часть, действительно были люди, для которых это работало. Но когда это взяли и распространили на всех, значит, в результате, как бы так, похлопывание по плечу там может расцениваться как, значит, проявление, так сказать, гомоэротизма. Там, или еще, в общем, чушь просто идет. Казалось бы, на первый взгляд, посмеяться, так сказать, и все, да. Но на самом деле жалко становится американцам. А дело в том, что формируется очень серьезный при этом комплекс. И этот комплекс потом приводит к очень ужасным последствиям и девиациям в плане психики. И иногда толкает многих людей в маньяки. Понимаете? Это не так все просто. Поэтому знание, когда оно выдрано из контекста и брошено, что называется, людям недалеким, оно иногда может превратиться в страшный яд. Вот это же самое касается всех этих многочисленных вот этих вот психотехник, психоанализа, особенно вот всего, что там замешано на эротизме, на каких-то там скрытых тенденциях. Иногда просто читаешь эту книгу, просто вот волосы дыбом встают, что человек, который, ну, мягко говоря, озабоченный, он сделал вывод, что и все озабочены, начинает по своему шаблону думать о всех. То есть, вот, к сожалению, такие моменты бывают. Поэтому аккуратнее относитесь ко всему тому, что называется вот такие как бы техники, как иногда я слышу, выжимки из тантры. То есть, мы взяли, отсеяли всю шелуху и оставили только лишь, значит, все действующее начало в тантре. Ой, может оказаться это плохая вещь, может оказаться. Вот, значит, вот такая тема. Еще раз напомню, в нашей школе йоги, то, что называется тантра-йога, вот в других школах йога разбито на три ступени: йогу влюбленности, йогу союза и, собственно, тантра-йогу, где. А чтобы привязаться, почему это так? Ну, грубо говоря, так, йога союза — это уровень физического тела, а йога влюбленности — это уровень причинного тела, а вот тантра-йога — это вот уровень, ну вот обычный, а вот мы себя как-то представляем, мы себя видим как-то во сне, вот этот уровень, так называемый уровень тонких тел. Так вот, тантра-йога больше касается именно этого раздела, это все многочисленные каналы, чакры, центры, энергия, кундалини и прочее, прочее. Ну и под самый, так сказать, занавес, значит, знайте, если вы слышите слово кундалини, если вы слышите слово чакры, если вы слышите такие понятия, как нади, значит, такие понятия, как бинду и так далее и тому подобное, значит, если вы с этим сталкиваетесь, да, такое понятие, как прана, там, и так далее, знайте, что корни тантрические. Я иногда встречаю человека, который говорит: я целитель, вот у меня тут энергия кундалини, вот у меня тут чакры, вот у меня тут, значит, каналы. Я говорю: знания из тантры? Не-не-не, это не из тантры, тантры тут и не пахло, это у нас свое. Извините, господа, если вы слышите слово кундалини и слово чакры, значит, все тексты, про которые, в которых, ну, из которых вы можете узнать вообще, что это такое, вышли из тантры. Маленькая часть из тантра-йоги, ну то есть это ближе уже как бы к практической йоге, вот как бы. Поэтому мощное учение, мощное. А теперь, если у кого-то возникли вопросы, давайте мы их обсудим, но прежде чем, значит, мы обсудим эти вопросы, я вот не взял, к сожалению, рекламы. Ближайший наш семинар будет 28 октября. Семинар будет по раджа-йоге. Это будет воскресенье, с 4 часов дня до 10 часов вечера он будет проходить здесь, вести его буду я, меня зовут еще раз Вадим Запорожцев. Стоит он 1500 рублей, тема раджа-йога. 6 часов длится семинар, разбитый по 2 часа, 2 перерыва на чай, значит, там теория и практика. Если вы не обладаете вообще никакими знаниями, не просто по раджа-йоге, а по йоге, все равно смело приходите. Все будет очень понятно на доступном языке, это наше правило. Значит, ну и наконец, огромное количество иногда возникает вопросов, но они как бы повторяются из лекции в лекцию, и чтобы, ну как бы более развернуто, может быть, на них ответить, у нас есть фильмы, все наши самоучители, наверху они есть, там самоучитель по хатха-йоге, по крия-йоге, по кундалини-мантра-йоге, там дана теория, очень-очень жаркая. Там огромное количество вот ответов на некие вопросы, которые мы здесь не успеваем затронуть, поэтому я рекомендую. Значит, теперь вопросы. Слушаю от вас вопросы. Не обязательно по сегодняшней теме тантра-йоги. Это могут быть какие угодно вопросы по другим йогам, по другим практикам.
А какова цель этих семинаров? Вот 6 часов, да, для человека непосвященного. А дальше что?
Нет, ну надо же когда-то начинать. Ну, был непосвященный, станет посвященным.
Непосвященный. Вот 6 часов он узнал что-то там об этом. А, ну,
и что? Ну, надо радоваться и продолжать практиковать дома.
А что вы думаете, это все запомните за 6 часов, чтобы дома практиковать?
Нет, ну я, честно говоря, ну а здесь как, а какой выбор? Ну хорошо, человек вообще не соприкоснется с этим знанием. То есть не будет.
Я просто хотела понять, что это как бы просто такое вот ликбез, да, ознакомление?
Ну нельзя его назвать ликбезом, честно скажу вам почему. Потому что уровень достаточно сильный у нас. Здесь все-таки наша, я всячески стараюсь как можно быстрее изложить самые трудные такие моменты в йоге, потому что они очень плохо понимаются. Но с другой стороны, у меня нет никакого желания просто излагать теорию. Мне надо, чтобы эта теория тут же применялась в практике. Как только будет достаточно людей, которые с одной стороны изучат теорию, с другой стороны изучат практику, так будет больший процент тех людей, кто в будущем потащит йогу на себе. Йога исчезает. Моя задача, по большому счету, не семинары проводить, не занятия по йоге, даже не лекции читать. Моя задача — не дать ей исчезнуть. Для этого мне нужны последователи, которые после меня подхватят это знание и потащат дальше, чтобы вот эти остатки знания не исчезли. Поэтому семинары я пытаюсь наполнить по полной программе, что называется под завязку. Но, с другой стороны, я понимаю еще и такой психологический момент, когда обилие информации иногда теряется. Поэтому мне, мой корыстный интерес, чтобы как можно больше людей прошло через йогу, из этой массы нашлись люди, которые поняли, что йога это дело их жизни, а из той массы, которые поняли, еще нашлись там единицы, которые бы потащили это на себе. То есть вот это мой корыстный интерес. Я занимаюсь этим для этого. Значит, все остальное просто я делаю для этой цели. Почему? Потому что сейчас даже, люди приходят на йогу, вот приходят они похудеть. Это очень благородная, нормальная мотивация. Но, то есть это с одной стороны, но с другой стороны можно, человек просто приходит, он еще не знает, что там внутри. Он не знает, что там, какое внутри. Поэтому начинать, конечно, надо с любых мотиваций. Но желательно, чтобы и остатки этого знания не исчезли. Профанация идет. Как это с тантрой. Сейчас при личной компании скажешь слово тантра, все начинают краснеть и хихикать, думают, что сейчас начнется групповой секс. Понимаете? Вот я с этим сталкиваюсь постоянно. Почему? Потому что это обесценили. Это, на самом деле тантру нельзя испачкать. Все, кто пачкают тантру, в результате сами мажутся, а тантра продолжает сиять своим светом. Но вот такой к сожалению, находится много. А почему этих придурков столько много находится? Да потому что нет реального знания, нет реального места, негде это изучать. Вот и все, на этом все останавливается. Все эти попытки маргиналов там устраивать какие-то там эти все сборища, может быть тоже хорошо. Я их не сужу, я не осуждаю. Я просто знаю, что тантра это очень высокое и чистое учение. К сожалению, то, что иногда называется тантрой, это в лучшем случае, семинар по раскрепощенному общению, с противоположным полом, что тоже хорошо, что тоже замечательно, но все-таки тантра это глубже. Поэтому из этого приходится выделять, чтобы семинар, с одной стороны, он не слишком большой был, не длинный. Это связано, во-первых, что он будет дороже, понятно, у нас раньше семинары шли 3 дня с погружением. Один день, второй день, а еще некоторые адепты умудрялись ночью не спать и там практиковать все практики в течение ночи. Это, конечно, с погружением, это супер, это такой прорыв. Но все, у меня нет возможности больше арендовать помещение. Просто финансово. Да и времени нет. Да и опыт показывает, что что толку нагружать по полной программе людей, которые только-только столкнулись. Или даже много всяких факторов. Вот такой ответ мой будет. Еще вопрос был, пожалуйста.
Да, как отличить истинного подлинного, как учение от тех ложных?
Да, критерии на самом деле есть. Критерии, как и во всей йоге. Критерии одни. Да, если кому-то дует холодно, вы скажите, мы выключим вентиляцию. Значит, критерий всего лишь один. Как и в выборе школы йоги, как и в выборе учителя йоги, как и в выборе направления своей духовной эволюции. Это когда вы чувствуете мое. Не когда разум говорит, это великий гуру, он там на санскрите цитирует там целые тома, он отвечает на все каверзные вопросы, он там, в том, всем, пятом, десятом. Но если что-то вам говорит, нет, что-то не мое, значит, это не ваше.
Да, но мы ведь можем понять неправильно, ведь вы сами сказали, применяя логику обычно.
Нет, я сейчас и говорил о том, что разум наш и наша логика может говорить, что все честно, а душа.
Сердце, да. То есть нет, но разум же может накладывать свои, грани, то есть фильтровать ощущения, и они будут неправильными. То есть.
Это вопрос тогда усмирить свой разум. Да. Здесь, к сожалению, нет. Иначе бы извращение тантры. Вы думаете, кто-то находится, начинает извращать тантру. Иногда очень парадоксальная ситуация случается. И опять же, я не знаю, как у нас в стране. Что-то до меня доходят какие-то там слухи, но они какие-то все ни о чем, если больше. Я знаю более-менее ситуацию на Западе, как мне кажется. Ситуация иногда такая, что ну, в общем-то, не совсем вменяемый, так сказать, гуру, объявил эту тему. А к нему начали приходить люди настолько чистые, настолько мощные, что, как бы, ну, то есть, как бы это вам сказать, что они настолько искренне в это верят, что, ну, как бы, они даже не понимают о том, что там что-то не то.
Это отбрасывают сомнения, да? А? Это отбрасывают сомнения.
Я не знаю, отбрасывают ли они сомнения, их просто вот несет. Вот, поэтому самое смешное, что потом, когда там ситуация в очередной раз рухнет, а ситуация эти, как и со всеми такими сектантско-маргинальными течениями, она живет-живет, а потом исчезает. Вот, как ни странно, эти люди все равно выходят чистыми. Вот, хотя, опять же, я не знаю этой темы, потому что это не моя тема. Я, как говорится, вот не сторонник осуждать или что-то говорить, чего, как. Я знаю только лишь одно, что есть два понятия. Один вот товарищ, который учит, не буду называть имя, он достаточно известный товарищ, значит, который учит тантрическому буддизму, он сказал такую фразу, значит, вот для, знаете, автолюбителей она может быть более-менее понятна. Купили бы вы у своего гуру подержанный автомобиль? То есть вот как выбрать учителя, да? А вот купили бы вы у него подержанный автомобиль, не подсунет ли он вам под внешним, значит, Мерседесом какую-нибудь развалюху, которая там 3 метра проедет и развалит? Не обманывает ли он вас? То есть это вопрос такой, на который разум дать ответы не может в принципе. Разум будет анализировать какие-то факторы. Здесь должна сработать высшая интуиция. Вот. Ну а чтобы она сработала, ну как в Индии, ну, допустим, это старая поговорка, надо присмотреться и к учителю. А учитель должен присмотреться к ученику. Вот так во всяком случае. А то, что мы можем попасться, да, можем попасться. Можем попасться. А можем и не попасться. На самом деле тот, кто боится попасться, как правило, как всегда и попадает. А вот люди, которые, знаете, вот, они даже себе, у них настолько чистая карма, что у них даже нет мысли о том, что в этом вопросе их кто-то может обмануть. Почему? Потому что в глубине души это настолько для них святая вещь. Вот знаете, человек, который боится, что его обворуют, как правило, либо имел в этой жизни печальный опыт, ну есть еще с чем сравнивать, либо в предыдущей жизни имел негативную карму, что сам воровал. Понимаете? Если мы боимся, что нас обманут, то значит мы сами обманываем. Потому что иначе мы бы... Ну карма — это правила игры, которые мы когда-то в древности установили. И вот самое смешное, что даже если человек вот попадает к явному обманщику, то он выходит чистый из этой ситуации. Потому что он не видит этого. Это его вселенная. В его вселенной нет обмана.
То есть,
что бы ни
делали, это просто не действует.
Не, боже упаси мои слова сейчас воспринимать буквально, да, и бросаться на шею там первому попавшемуся там учителю тантры. Я говорю, чтобы вы ухватили дух. А, как говорится, как вы будете это все потом применять в жизни, это, ну, везде по-разному, везде разные ситуации. То есть, никаких гарантий. Никаких гарантий. А это не может быть. Тема слишком серьезная. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно личный вопрос?
А, да, пожалуйста.
В чем вы все время смотрите вниз, когда говорите?
Почему я смотрю вниз? Ну, так удобнее. Мне, во всяком случае, я не теряю мысли. Вот. Так легче просто сосредоточиться и легче, так сказать, донести какую-либо идею, потом вспомнить все нюансы, о которых, так сказать, надо сказать. Потому что, безусловно, любая лекция — это в первую очередь ощущение аудитории. То есть, и понятно, если была бы здесь другая аудитория, я бы на эту же самую... Мне иногда спрашивают, почему вы не печатаете названия будущих лекций, ну, допустим, на полгода вперед. На самом деле для меня не составляет труда, но дело в том, что я время от времени еще отслеживаю ситуацию. Иногда разные люди приходят, и я пытаюсь, как бы, как говорится, настроиться на волну, чтобы дать именно то, что надо. Вот. То есть это все достаточно серьезная такая наука. Вообще у нас есть такой раздел, вообще один из самых редких, называется йога преподавания. Вот, ну не знаю, вот есть такие афоризмы, которые говорят, как надо преподавать йогу. Вообще странно, да? Но вы знаете, там очень много здравого, очень много такого, что просто, я думаю, что даже можно какие-то афоризмы на другие даже науки перенести. Ну, начинается, допустим, один из таких, с такого момента, что ты в принципе никого ничему не можешь научить. Учит только вот он, абсолютно. Твоя задача это сделать условия, чтобы люди сами себя научили. Все. То есть, знаете, не должна у меня голова болеть, а будут ли плоды, результаты деятельности. Это не моя задача. Моя задача обеспечить условия. А каждый человек в этом смысле, это частичка абсолюта. Какое право имею вас учить? Да вы сами меня должны учить. Причем в каждом из вас есть абсолют. Каждый из вас должен переоткрыть в себе этот потенциал. И поэтому, как бы, моя задача только сделать для этого условия. Все. Ну, где-то там информация, где-то там, вот зал, тепло, светло, на улице дождь, здесь можно йогой заниматься. Вот. А, да, так вот там очень много таких моментов, вот в частности и по тому, как чего излагать, какие там моменты, на каких останавливаться, на каких. Еще, пожалуйста, вопрос.
Скажите, пожалуйста, утренние
занятия у нас вот с известной периодичностью начинаются, потом приходит один человек, а потом вообще все перестают ходить, и они таким же образом исчезают. А просто никак не наберется такая ядро группа, которая бы потом обрастала. Вообще, конечно, это была бы очень хорошая идея с 10 часов утра, допустим, проводить занятия. Это очень хорошее время. Но вот я даже не знаю, может быть, надо какой-то клич кликнуть. То есть кому удобно, пускай люди хотя бы предварительно запишутся, чтобы можно было видеть, ну, как много людей уже как-то соответственно планировать наши занятия. Потому что это же, ну, тоже связано с всякого рода моментами. То есть если здесь, допустим, утренние занятия, здесь не идут индивидуальные занятия йогой, ну тоже какие-то несостыковки. Еще, пожалуйста, вопросы. А сколько времени у нас?
10 минут.
А, 10 минут. Ну, у нас еще миллион времени. Ну, раз вопросов нет, тогда пойдем дальше. А дальше вот я сегодня упомянул об этих законах. Закон 0, закон 1, закон 2, он же закон 3. И закон 4 и 5. Что это за законы и откуда они взялись? Взялись они из глубокой философии йоги, из джнана-йоги. Таким образом происходил весь наш мир, разворачивался из небытия во все то, что мы видим вокруг. Но, допустим, в той же тантра-йоге этот закон имеет вполне конкретную наполненность, вполне конкретную логику. И самое интересное, вполне конкретную, так сказать, чисто практическую направленность. Но опять же, оговариваю сразу. Люди, которые занимались тантра-йогой, это были йоги и йогини. Многие жили семьями, многие жили, ну, как бы, вот то, что, ну, как монахи, но не в плане того, что они не занимаются сексом, а в плане того, что у них нет семьи. И в первую очередь, все те моменты, о которых я буду говорить, они относятся именно к людям, которые вот йоги и йогини. Поэтому, если какие-то несостыковки с образом жизни, значит, это всего лишь, ну, говорит о том, что это просто не для вас. Итак, наша Вселенная сперва была не проявлена, а точнее, вот то зерно или то ядро, из которого все это проявилось. Везде по-разному оно называется, кто-то называет это Абсолютом, кто-то Господом Богом, кто-то еще как-то. Оно было не проявлено. Не проявлено, это значит, что в принципе не существует понятия об этом. Абстракция самой чистейшей воды. И вот для того, чтобы как-то эту абстракцию назвать, ввели такое понятие, как закон ноль. Ноль вроде бы он и есть, а вроде бы его и нет. Ноль после единицы – это уже десятка. Там три нуля после единицы – это уже тысяча. Вроде бы есть, а вроде бы и нет. Это одна из самых величайших философских достижений в свое время. Сэр Исаак Ньютон со своими сподвижниками, значит, соратниками, благодаря размышлениям и медитациям над понятием бесконечно большого, бесконечно малого, родили то, что называется современной наукой. В частности, они придумали дифференциальное интегральное исчисление в математике, а те стали обрастать в математику, математика дала толчок физике и поехала. Вот точно так же и здесь, это крайняя абстракция, ноль, непроявленный абсолют, или то, что было до начала творения, на первый взгляд, что об этом говорить? Говорить не о чем. Но с другой стороны, если долго над этим медитировать и размышлять, то, подобно тому, как Ньютон, размышляя о природе нуля и бесконечно малого, открыл интегральное исчисление, вы можете переоткрыть всю йогу. Со всеми ее чудесами, полетами по воздуху, значит, и прохождениями сквозь стены. Но это состояние за пределами. Затем Господь Бог, или Абсолют, или космический закон, не знаю. Да. Да. Можно, попроси, пожалуйста. Значит, он проявился. По-разному, опять же, называют этот момент, как он проявлялся, но в джнана-йоге говорится о том, что использовал он для этого вещь майю, очень странную вещь. Но, тем не менее, он проявился, и с этого момента мы можем говорить о едином. Единой истине, о едином принципе, о единой правде, о единой цели там, и так далее и тому подобное. Вообще понятие один тоже очень абстрактное. Одно без другого. Вот. Вот затем началась совершенно интересная вещь. Собственно говоря, с этого момента начинается хорошая тантра-йога. Закон 2. Это единое разделилось на проявление, как проявление через сознание и проявление через энергию. Когда оно проявилось через сознание, это возник мужской принцип этой вселенной, принцип сознания. Когда проявилось через энергию, это женский принцип, значит, во вселенной, это энергия и материя всех видов, а также все, что, в общем-то, происходит. В джнана-йоге два эти принципа называются так. Принцип мужской – это принцип вечной неизменности. Принцип женской – это принцип вечного видоизменения. Значит, опять же, параллели с тантра-йогой. Что женщина ценит в мужчине? Его постоянство. Вот сказал «люблю», значит «любит». Вот такая, когда мужчина начинает метаться, женщине это не особо нравится. И поэтому женщина в мужчине, согласно тантра-йоге, ценит сознание. Однонаправленность некую, некую такую цельность, некую такую вот завершенность. А с другой же стороны, принцип энергии. Что же ценит мужчина в женщинах? Энергию. Женщина должна быть красива, должна быть непостоянно в хорошем смысле слова. То есть она должна быть каждый раз по-новому красива. Именно поэтому женщина постоянно покупает наряды и постоянно изменяет свой облик. А в этой попытке соответствовать энергии. Но это другой разговор. Так вот, как только это единое разделилось на две части, мы можем говорить о сознании и о энергии, о мужчине и о женщине. Ну, мужчина и женщина, это будет много позднее в творении Вселенной. Но вот принципы, на которых построена практика тантра-йоги, зародились уже именно в этот момент. Поэтому сексуальное единение мужчины и женщины, когда мы в человеческой форме, с точки зрения тантра-йоги, это момент в известном смысле идентичный моменту образования Вселенной в тот момент, когда было это разделение. Поэтому сознание и энергия пересекаются или сливаются, а слияние сознания и энергии называется йогой или союзом. Вот слово йога, у него много разных переводов, но один из них это союз. И когда сознание и энергия сливаются, значит, в блаженстве, в наслаждении, точно так же, как в тантра-йоге во времена сексуального союза, то вот тут уже дальше идут подробности интересные. Если хотите, открывается канал в запредельное, и, соответственно, открывается коридор в очень высокие духовные сферы, через которые вы можете получить максимум энергии, максимум способностей, максимум сознания, всего. Поэтому, когда мы, если мы не ведем, значит, такой как бы жизнь такую безбрачную, если мы вступаем в сексуальный, значит, союз, значит, с кем, ну, опять же, тантра-йога в этом, значит, не моралистка, с кем? Ну, кто-то, у кого-то любовник и любовница, у кого-то муж и жена, у каждого по-своему. А, главное, с противоположным полом, то открывается колоссальная возможность для самореализации, для того, чтобы на уровне йоги сделать колоссальный толчок. Ну, тут же контраргумент. Ну, если это все так просто, а половина человечества только лишь и занимается тем, что пребывает в сексуальном союзе, где надо и где не надо, да, то есть основное, так сказать, одно из развлечений, почему же они все так не в духовном плане не поднимаются? На самом деле тантра-йога утверждает, поднимаются. Каждый сексуальный союз, как только выделилось наслаждение, поднимает человека из животного состояния в более высшее. Но дело в том, что пользуются обычно мужчина и женщина этой энергией, этой возможностью, этим сознанием крайне и крайне мало. То есть они берут там доли-доли, миллиардные доли процента из всего того, что может дать занятие. Ну, я буду вещи своими именами называть. Каждое занятие сексом в потенциале должно стать для вас просветлением. Если оно не становится для вас просветлением, это ваши проблемы. Вы просто не почувствовали ту энергию, которая выделилась. Она просто прошла мимо вас. Почему? Потому что вы йогой не занимались, потому что вы не оттачивали свой разум, свои чувства, вы не медитировали, вы просто упускали эту возможность. Вот представьте, сейчас открывается дверь, заходит человек и говорит: ребята, на Нью-Йоркской фондовой бирже будет подъем. Давайте-ка мы все денежки туда вложим и все поднимемся, то есть разбогатеем сказочно. Мы его послушаем, скажем, ну, придурок какой-то зашел, что сказал, ну и вышел, да? На следующий день оказалось, что он был прав, что действительно все, кто его послушался, поднялись, да? Но мы упустили возможность. Почему? Да потому что для того, чтобы оценить его слова, мы должны долго изучать финансовые системы, мы должны узнавать, что и чего и как, мы должны узнавать там степени там, меры безопасности, там, а вдруг действительно это пройдоха какой-то. У нас должны быть какие-то критерии, значит, много всего прочего, но самое главное, у нас должна быть решимость и этим заниматься. Если же мы этим не занимаемся, это мимо нас проходит, мы этого даже не замечаем. Поэтому в принципе, сексуальный союз между мужчиной и женщиной по своей природе это дорога, канал в просветление. Это когда все негативные тенденции энергии, которые нам мешают, уравновешены негативными для мужчины, уравновешены негативными моментами сознания для женщины. То есть, грубо говоря, есть молот и наковальня, и они друг по другу бьют. Но между ними есть пространство, коридор. И они пускай себя бьют, да? Представьте, две рыбы решили вас съесть одновременно. Вот. И они начали драться друг с другом, кто съест первое. А вы свободны. Вот примерно та же ситуация. Ну, я, конечно, утрированно говорю. По этой причине, в общем-то, знаете, такая поговорка. Любимые ругаются, только тешатся. То есть, вот это противоречие, которое проявляется у вас в кухне, на бытовухе, если вы ругаетесь со своим там бойфрендом, со своим мужем, любовником или там наоборот, с женой там с кем-то, это не противоречие вас лично. Это не то, что вот он такой дурной, невоспитанный, или я такой, значит, вот какой-то, какая-то там, значит. Вот. Это просто это там магия мира, иллюзия мира, которая заставляет сражаться. Вот в сексуальном же союзе, но опять же, сексуальный союз подразумевается такой сексуальный союз, ну как бы обоюдный сексуальный союз, значит, то эти противоположности уравновешиваются, и фактически с этого момента закон 1-1, 1-1 сливается в закон 1. Или, грубо говоря, у вас канал прямехенько вот к той изначальной стадии творения Вселенной, когда еще все можно было сделать по-другому. Вот это вполне конкретное применение законов джнана-йоги к бытовой нашей жизни. Но дальше. Мужчина, что называется, в постели занимается сексом с женщиной, а представляет себе другую женщину. Или женщина занимается сексом, но представляет себе другого мужчину. Ладно, это такой случай сильный, да? Значит, мужчина спит и видит, значит, самые прекрасные, значит, сновидения в области, в компании приятных девиц, а женщина, соответственно, то это уже неконтролируемо, но это происходит. Значит, обычно человек в недоумении, откуда я люблю там своего мужа, там, или жена, я люблю, значит, свою жену, да откуда это все? Это все не так просто. Это следующий этап дробления 1-1 на закон 4 и 5. Дело в том, что как из мозаики в этой жизни собираются все недостающие компоненты энергии, все недостающие компоненты сознания. Значит, в наш век это приводит к тому, что у мужчин, у женщин неудовлетворенность. Вот есть муж, вот всем хорош, но чего-то не хватает. Вот что-то для души, или там жена, ну вот вообще красавица, умница, но что-то не хватает. И мы думаем, вот блин, ну что же такое, да? А на самом деле это фундаментальный закон. Почему? Потому что из жизни в жизнь мы должны набрать этот, так сказать, набор из 4 и 5, то есть тем, чем занимается как раз тантра-йога. В древности йог и йогини, которые решили, да, обычно происходит так, по очереди, один компонент, значит, один муж в этой жизни с одним проявлением, следующий в другой, то есть это растягивается на долгий-долгий период времени. А в древности йоги и йогини, которые были очень, так сказать, решительны и, в общем-то, без комплексов в этом смысле слова, но при этом очень целомудренны, то есть они, как говорится, умудрялись это решать в течение одной жизни тем, что у Егини было 4 партнера, которых она очень долго и мучительно выбирала именно по тем аспектам, которые ее притягивают. А у женщины, значит, у мужчины 5 аспектов энергии, значит, которых он тоже очень долго и ревниво, значит, выбирал. Ну, в каком смысле ревниво? Ну, то есть то, что его притягивает. Вместе собирается набор, и не надо ждать нескольких жизней, чтобы соединить это все из 4-5 закон 1-1, а потом в 1, а потом и до просветления и освобождение рукой подать. Вот, поэтому еще раз, так сказать, говорю, что это образ жизни, который, ну, для современного человека он не совсем, так сказать, не совсем, ну, может быть, применим, потому что, ну, у нас есть какие-то моральные устои, что надо делать, что не надо делать, там, общество и так далее. А поэтому, когда вы слышите или начнете читать тантры, где там призывается каждую практику с новой партнершей, знаешь, в сексуальном союзе отрабатывать или там с новым партнером, да, то есть сразу же возникает, ну, такие ассоциации, что это люди, в общем-то, ведут разгульный образ жизни. Ну вот почему, кстати, тантра-йога-то она и получила сейчас вот такой вот, ну, дурной славы, да. Но следует помнить, что это только лишь для йогов и йоги, которые приняли обеты, а никак не для обычных людей, которые живут обычной жизнью и просто, ну, как бы изменяют или там наставляют рога своим вторым половинам. Вот, это следует помнить. Вот это скандальный такой момент в тантре, очень скандальный. Он очень пришелся в тему в 60-е годы, когда, ну, в общем-то, и так все этим, если честно, занимались, да. Вот, а тут вот вроде как легализация, хотя внешне. Но следует понимать, что никогда Егиня ни при каких условиях не стала бы вступать там в связь сексуальную абы с кем. Не стала бы она этого делать. Точно так же, как и Егиня. У него вполне много вообще других забот, других практик, и вообще ему надо в этой жизни просветлиться. Да, если он начнет там шляться где ни попадя, да, может и не набрать. Вот такая дилемма. Поэтому еще раз напоминаю, все, что мы можем взять, это то, что мы можем взять. Но мы помним, что это учение для людей, принявших обеты. Не просто так, что давайте соберемся там на вечеринку и устроим, значит, здесь вот, ну вот как, опять же, на Западе все эти вещи. Еще раз, я ничего против этого не имею, но нет гарантии, что после этой вечеринки выполнится все предсказанные тантра-йогой, ну, как бы, ступени развития. Это, может быть, в лучшем случае, в худшем случае окажется просто таким приятным времяпрепровождением. Значит, но если вы чувствуете, да, еще такой момент очень серьезный, он очень честный. Тантра в этом отношении тоже наука очень честная, как и все в йоге, оно призывает, будьте честны сами с собой, не надо быть честными с окружающими, это иногда вредно. Но вот честным быть самим собой всегда полезно. Итак, если есть какой-либо недостаток, вы должны себе в этом сразу признаться. Потому что иной раз женщина говорит мужу своему, я тебя люблю, а сама думает, ну как, вот все, да, а сама видит в нем недостатки. Значит, если она видит в нем недостатки, значит, он не является для нее, ну как бы, полным. И что призывает, к чему призывает тантра-йога? Тантра-йога в первую очередь призывает, это не причинению вреда. Поэтому если вы слышите, что там, если вам муж ваш, так сказать, разонравился, тут же разведитесь с ним, найдите другого, вот, во-первых, вы можете причинить вред своему мужу там, или своей жене, там, ну это асимметричная ситуация. То есть в тантра-йоге любой шаг, который вы делаете, он должен быть такой, что выигрывают все. Вот если выигрывают все, это тантра. Это я опять скатываюсь в 108 афоризмов тантра-йоги, начинаю четвертый раз их читать, чего я делать не хотел. Вот, у нас в большей степени про аксиоматику. Итак, закон 0 превратился в закон 1. Закон 1, закон 1-1 или 2, или 3. Почему 3? А потому что вот получилось так, что вот этот единый, как бы он с одной стороны вроде как и остался единый, а с другой стороны от него отделилось и разбилось на 2. То есть если всех вместе посчитать, то 3, да? А если по аспектам проявления, то 2. Сознание и энергия, мужское и женское. Вот. Кто-то меня спрашивал, говорит, а не является ли это троицей? Там вот каких-то. Сразу хочу сказать, я не знаю, как соотносится это знание с другими религиозными догмами. Хотя какие-то вещи пересекаются. Подобно тому, как вот в Ветхом Завете сказано, сперва было слово, и слово было там у Бога, и слово было Бог. Вот, в Джнана-йоге мы читаем, что весь мир был сотворен из мантры. Ну, мантра, да, то есть это тоже в каком-то смысле слово. Пересечений много, но насколько они одно другому соответствуют, это я, к сожалению, абсолютно некомпетентен. Так вот, появилось сознание и энергия. Вот на этом уровне появился принцип мужского и женского. И дальше, если мы входим в этот мир, то наша душа бесполая. Это принцип 1. Мы рождаемся, мы входим в этот мир. Наша душа бесполая. Но если наша душа восприняла мир в качестве женщины, то есть с явным выраженным проявлением энергии, она имеет склонность рождаться мужчиной, мальчиком. Если же она, входя в этот мир, видит, значит, соответственно, аспекты сознания, то она имеет склонность рождаться душой, ну, как бы, женщины. Мы все, и мужчины, и женщины, обладаем нашим «я». Наше «я» абсолютно, ну, как бы, равноправно. Поэтому вот вся борьба феминисток, вся борьба за уравнивание прав между мужчиной и женщиной,
в среде йогов вызывает истерический смех. Просто там не о чем говорить. В этой жизни ты мужчина, в следующей ты станешь женщиной. И это просто не подлежит обсуждению. Так вот, получается следующий момент, что с каждым нашим рождением происходит как бы новое творение Вселенной. Вот мы с вами родились. Вселенная, конечно же, была до нас. У нас были мама и папа, да, они все прекрасно жили, и, может быть, какое-то время даже не задумывались, что мы у них появимся. Но вот когда мы входили в эту Вселенную, мы в некотором смысле творили эту Вселенную. И сейчас мы, каждый из нас, находится в своей собственной Вселенной. И если мы родились мужчиной, то, соответственно, вся Вселенная для нас в большей проявлении энергии, шакти. И поэтому нас тянет к женщинам, если мы мужчины. Как к самому сильному олицетворению энергии или Вселенной. Если же, опять же, мы родились девушкой, то нас тянет к мужчинам. Почему? Потому что весь мир для нас сознание. И, значит, вот мужчина как самое сильное олицетворение этого сознания. Вот это практические применения, ну, вот как бы вот этого расщепления. Один, затем на один, ну и три. То есть наша душа, она так и осталась бесполая. Но добавилось еще два. Наш пол и, грубо говоря, вся Вселенная. Вместе все равно три. А в дальнейшем начинается еще дальнейшее дробление. Какой-то аспект нравится в одной девушке, а какой-то аспект в другой девушке, а какой-то в третьей. Такого не наблюдается только лишь в одном случае, если мы влюблены. Вот таким образом определяется состояние влюбленности. Если вы можете думать только об одном юноше, и только или только об одной девушке, значит вы, значит, ну, это состояние влюбленности. Но если же вы, как вам кажется, в него влюблены, но видите в нем недостатки, то есть чего-то, чего не хватает, знаете, это уже не влюбленность, это любовь. Другое. Так вот, это описывается законом 4 и 5. Он очень сложный, он коварный, он заставляет мужчин превращаться в дон-жуанов, которые ненасытно перебирают женщин и все равно остаются неудовлетворенными, или женщин, которые постоянно перебирают мужчин и все равно остаются недовольными. Почему? Это коварный закон. Это майя, это иллюзия этого мира. Поэтому надо, как учит тантра-йога, вооружиться терпением, вооружиться добротой, вооружиться знанием и пытаться отработать все то, что перед носом. И тантра-йога нас успокаивает. Там сказано буквально так в 108 афоризмах. Если хочешь, ну я не помню там все термины, в общем, достойную женщину, сделай достойную женщину из той, что рядом с тобой. Тогда либо она с тобой останется, либо придет другая. Закон кармы. Помог своей подружке, значит, подняться на какой-то уровень. Все, расцепился. Самым невероятным образом судьба проворачивается. Значит, либо ты с ней остаешься, либо приходит другая. Это абсолютный закон. Если же мы начинаем прыгать, это жестоко. Некоторые психологи, почему я не люблю психологов иногда, некоторых, они очень жестоки. Вам надо разводиться. Нет, надо иногда биться, до конца биться. Если вы сделали все от себя зависящее и дальше все равно мучение, Вселенная гуманна, она найдет способ все изменить. Но если вы даже не сделали никакого усилия, прыгаете туда-сюда, то это плохо. То есть не то чтобы плохо, следующая ситуация, как учит тантра-йога, будет точно такая же, только лица, ну, люди другие, а ситуация по своей сути та же самая. Так, значит, вот время уже, да, небось? Да, уже все. Значит, вот такая вот ситуация. Поэтому вся аксиоматика йоги, она прекрасно сочетается с такими моментами, которые вот используют слово секс. Более того, секс это может быть самое высшее, самое чистое, самое мощное проявление, которое только лишь у нас есть. И все, что у нас вызывает там отвращение, всякие эти маньяки, там придурки, там всякие извращенцы и прочее, это шушера, это попытка воспользоваться этим благом вот совершенно во зло. По какой причине? Причин разных много, не будем их обсуждать, но это грубейшее нарушение, и, как правило, за это самое серьезная кара и очень быстро. А уж не в этой жизни, так в следующей это однозначно. Поэтому, значит, еще раз я призываю вас достаточно внимательно и серьезно относиться к сексу. Если вы не ведете, значит, вот период безбрачия, это отдельная йога, отдельная часть жизни, это аскетизм. И, вероятно, на одной из ближайших лекций мы поговорим о другой, так сказать, другом взгляде на этот же самый момент. Но прежде чем мы дойдем до этой темы, я сразу вам хочу сказать, что по-настоящему может наслаждаться лишь тот человек, кому знаком и аскетизм. Кто не прошел аскетизма, по-настоящему не умеет и наслаждаться. Знаете, у американцев поговорка: кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Да? То есть вот это вещи на самом деле об одном и том же, две стороны одной и той же медали. Все, теперь мы выпрямляем спины, шеи, головы. Внутренним взором видим область над макушкой головы. И видим всех учителей и учительниц йоги, всех тех, кто передали нам это древнейшее знание. Им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но в то же самое время они крайне ненавязчивы. И до тех пор, пока мы сами их не пригласим, не позовем, они не склонны вмешиваться в нашу жизнь, поэтому мысленно, умственно приветствуем их. Видим их в тех обликах, которые они показываются нам. И теперь переносим свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Делаем 15 спокойных вдохов и 15 спокойных выдохов. После чего считаем, что наша лекция завершена. Я, с вашего позволения, вас покину. Если у вас какие-то ко мне вопросы еще, пожалуйста, найдите меня в какое-либо другое время, не сейчас, там перед занятием или перед следующей лекцией.